Глава третья. Я никогда не лез в политику. Отец всегда предупреждал меня. «Держись от этого подальше, Ларри», — печально говорил он. «Известность, которая приобретается таким путем, — нехорошая известность. Простой народ ее не любит. Я никогда не участвовал в голосовании, даже после того, как была принята поправка 98-го года, дававшая возможность голосовать людям кочевых профессий, к которой, естественно, относится и моя. Тем не менее, если у меня и были какие-либо политические склонности, то уж никак не к Бонфорту. Я считал его опасным человеком и вполне возможным предателем человеческой расы, поэтому мысль о том, что меня должны убить вместо него, как бы это выразиться, была мне неприятна. Но зато какая роль... Как-то раз мне довелось играть главную роль в «Де Эгло», да еще дважды я играл Цезаря в пьесах, заслуживающих этого названия. Но сыграть такую роль в жизни? Что же, теперь я могу понять, как один человек ложится вместо другого под гильотину, только ради того, чтобы на несколько мгновений получить возможность сыграть совершенно исключительную роль, ради того, чтобы создать высочайшее, выдающееся произведение искусства. Я подивился, кто же из моих коллег не смог устоять перед искушением в трех предыдущих случаях. Одно было ясно, они были настоящими артистами, хотя именно их полная безвестность более всего способствовала успеху перевоплощения. Я попытался припомнить, когда состоялись покушения на жизнь Бонфорта, и кто из моих коллег, способных сыграть такую роль, умер или пропал из поля зрения в это же время. Но это было бесполезно, и не только потому, что я не был уверен в том, что точно помню все перипетии современной политической жизни, но и потому, что актеры и просто так довольно часто выпадают из поля зрения. В нашей профессии даже лучших из нас подстерегает множество случайностей. Тут я поймал себя на том, что внимательно слежу за прототипом. Я понял, что смогу сыграть его. Дьявол, да я смог бы сыграть его, даже если бы одна нога у меня была бы в ведре, а за спиной горела сцена. Начнем с того, что никаких проблем с телосложением не было. Мы с Бонфортом могли бы спокойно обменяться одеждой, при этом на ней не образовалось бы ни одной морщинки. Эти наивные конспираторы, которые завлекли меня сюда обманом, сильно преувеличивали важность физического сходства, потому что оно ничего не значит, если не подкреплено искусством, и ни к чему, если актер достаточно компетентен. Я, конечно, готов допустить, что в некотором роде такое сходство даже полезно, и им просто повезло, что их глупая игра с машиной кончилась совершенно случайно выбором действительно настоящего артиста, да еще такого, который размером и телосложением является близнецом политика. Его профиль был очень похож на мой. Даже руки его были так же длинны, узки и аристократичны, как мои, а руки гораздо выразительнее лица. А эта легкая хромота, возможно, явившаяся результатом одного из покушений? Да это сущая ерунда. Понаблюдав за ним несколько минут, я уже знал, что могу встать со своего ложа, при нормальном тяготении, естественно, и пройтись точно так же, даже не замечая этого. А то, как потирает кадык и поглаживает подбородок, едва заметная привычка, начиная говорить, вообще не представляло трудности. Такие вещи впитывались в мое подсознание, как вода в песок. Он был примерно лет на 15 или 20 старше меня. Но играть роль человека более пожилого, чем ты, действительно легче, чем более молодого. В любом случае, возраст для актера является вопросом просто внутреннего отношения. Он не имеет ничего общего с естественным процессом старения. Я мог бы сыграть его на сцене или прочитать вместо него речь уже минут через 20. Но, как я понял из намеков Дека, этого явно было недостаточно. Возможно, мне придется иметь дело с людьми, которые хорошо его знали, да еще в интимной обстановке. Это уже значительно сложнее. Кладет ли он сахар в кофе? А если кладет, то сколько? В какой руке он держит сигарету и каким образом? На последний вопрос я почти сразу получил ответ и поместил его глубоко в подсознание. Мой прообраз курил сигарету так... Что стало ясно, он привык пользоваться спичками и старомодными дешевыми сигаретами задолго до того, как стал одним из движителей так называемого прогресса. Хуже всего то, что человек не является просто суммой каких-то качеств, черт и привычек. Для каждого, кто знаком с ним, все они представляются в разном свете. А это означает, что для полного успеха имперсонация должна быть разной для разных людей, для каждого из знакомых человека, роль которого мне придется играть. Это не просто очень трудно, это статистически невозможно. Именно мелочи могут подвести. Какие взаимоотношения были у прообраза с неким Джоном Джонсоном? Сотни тысяч других Джонов Джонсонов. Откуда это знать двойнику? Обычная игра на сцене, как и любое искусство, является отвлеченным процессом, обнаженным обычно только одной характерной чертой. Но в имперсонации любая деталь может быть значительной. В противном случае рано или поздно найдется человек, которому не затуманишь мозги, и выпустит кота из мешка. Потом я обреченно вспомнил, что мое представление, возможно, должно быть убедительным столько времени, сколько потребуется снайперу, чтобы прицелиться в меня. Но я все же продолжал изучать человека, место которого мне предстояло занять. Да и что мне оставалось делать? Вдруг дверь открылась, и я услышал, как Дек в своей обычной манере еще с порога орет. «Кто-нибудь есть дома?» Зажегся свет, изображение побледнело, и у меня возникло такое ощущение, как будто я пробудился ото сна. Я повернул голову. Девушка, которую звали Пенни, пыталась приподнять голову со своего гидравлического ложа, а Дек стоял в обрамлении дверного проема. Я взглянул на него и удивленно спросил. — Как вы ухитряетесь стоять? Какая-то часть моего мозга, в это время работая совершенно независимо от меня, отмечала, как он стоит, и укладывала это в папку с надписью «Как человек стоит при двойном ускорении». Он улыбнулся мне. — А что такого? На мне специальный корсет. Фуф. Вы тоже можете встать, если хотите. Обычно мы не рекомендуем пассажирам вставать из противоперегрузочных танков, если ускорение больше полутора. Слишком велика вероятность, что какой-нибудь олух свалится с копыт долой и сломает ногу. Правда, однажды я видел действительно крепкого человека, который телосложением напоминал штангиста. Так тот выбрался из пресса при пятикратном ускорении и принялся ходить. Конечно, после этого он был уже больше ни на что не годен. А двойное ускорение — это почти ничего. Вроде как несешь кого-то на закорках. Он взглянул на девушку. — Ну как, Бенни, просвещаешь его потихоньку?
— Пока он ничего не спрашивал.
— Вот как, Лоренцо, а мне почему-то казалось сначала, что вы из тех людей, которые хотят все знать. Я попытался пожать плечами.
Теперь мне кажется, что все знать вовсе не обязательно, особенно если прожить остается слишком мало, чтобы насладиться этим знанием.
— Что? А че ты скис, старина?
— Капитан Бродбенд, — твердо сказал я. Выражение моих чувств меня сковывает присутствие леди. Только из-за этого я не имею возможности достойно охарактеризовать ваших предков, ваши привычки, вашу мораль и дальнейшую судьбу. Будем считать, что мне известно, в какую авантюру вы обманом вовлекли меня. Я понял это, как только узнал, кого мне предстоит сыграть. Я хотел бы задать вам один вопрос. Кто собирается убить Бонфорта? Ведь даже глиняный голубь имеет право знать, кто стреляет в него.
Тут я впервые увидел, что Дек по-настоящему изумлен. Потом он вдруг так расхохотался, что ускорение оказалось непосильным для него. Он сполз по стене вниз и продолжал хохотать, сидя на полу. «Не вижу в этом ничего смешного!» — сердито заявил я. Он перестал смеяться и вытер слезы.
«Ларри, старина, неужели вы в состоянии были всерьез подумать, что я собираюсь использовать вас в качестве подсадной утки?»
«Это... очевидно, я поведал ему свои соображения насчет предыдущих покушений. У него хватило здравого смысла не рассмеяться вновь.
«Понимаю. Значит, вы решили, что это что-то вроде работы отведывателя пищи при дворе какого-нибудь средневекового короля. Ну что ж, попытаемся разубедить вас в этом. Мне кажется, постоянная мысль о том, что вас вот-вот сожгут на месте, не способствует вхождению в образ. Так вот, послушайте». Я с шефом уже 6 лет, и за все это время, я точно знаю, он ни разу не воспользовался двойником. Зато я лично присутствовал при 2 попытках покушений на его жизнь. При одном из них я сам застрелил наемного убийцу. Пенни, ты дольше знакома с шефом. Использовал ли он когда-либо раньше двойника?» Она холодно посмотрела на меня. «Никогда. Даже мысль о том, что шеф позволил бы кому-нибудь подвергнуться опасности вместо себя, это... Я просто обязана дать вам пощечину. Да, это было бы самым правильным».
«Тише, тише, Пенни», — мягко сказал Бродбенд. «Вам обоим еще предстоит много дел, да к тому же работать вам придется вместе. Кроме того, его ошибочное предположение не так уж глупо, по крайней мере, для постороннего человека. Кстати, Лоренцо, позвольте представить вам Пенелопу Рассел, она личный секретарь шефа и тем самым ваш наставник номер один».